Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Культура повседневности». И сегодня мы с вами поговорим о замечательном явлении, я бы сказала, которое очень долго было частью повседневной жизни людей. Сейчас, может быть, не совсем так. Мы поговорим о лошадях. А о том, сколько они значили в истории человечества, что они значили для людей и, собственно, какова их роль сейчас. И я хочу вам представить наших гостей, с которыми мы сегодня будем беседовать. Наталья Николаевна Спасская, зоолог, ученый-секретарь научно-исследовательского зоологического музея МГУ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И второй наш гость Юрий Иванович Косткин, коневладелец, специалист по содержанию лошадей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, ну, мне помнится, был такой интересный исторический анекдот, когда московского градоначальника, кажется, это было где-то, по-моему, конец XIX века, спросили, каковы будут главные проблемы города через 100 лет, он сказал, что, значит, проблема вывоза навоза. То есть трудно себе еще было в конце XIX века представить, что лошадь, так сказать, да, которая была главным транспортом и вообще, так сказать, важнейшей частью городского пространства, она просто перестанет существовать. И вот я хотела бы задать следующий вопрос. Может быть, мы пойдем как-то из глубины веков. Вообще лошадь давно с человеком? Вот как давно? Когда она появляется как домашнее животное? Вот нам наука что-нибудь по этому поводу говорит?
Да, говорит вполне, вполне определенно. Порядка 6000 лет назад лошадь была одомашнена. Вот приблизительно эти сроки называют. Ну и, собственно говоря, вот с тех пор человек достаточно успешно с ней живет вместе. Очень тесно в некоторые периоды, а в некоторые, так сказать, вот сейчас уже, конечно, мы просто стали забывать, что такое лошадь на самом деле.
А вообще, что считается, если вообще это известно? Раньше кто был одомашнен, скажем, я не знаю, собаки, лошади? Или это вообще вот сама идея одомашнивания – это более-менее процесс однородный, он произошел, ну, скажем, там, 6 тысяч лет назад? То есть сама идея, что можно приручать животных? Или известно, что что-то было раньше, что-то позже?
Вы знаете, вообще это вопрос очень интересный, потому что на сегодняшний день, к сожалению, не все моменты точно определены. Ну, скажем, в принципе, считается, что первоначально, скорее всего, была домашняя собака. И это действительно скорее так. Лошадь была, видимо, чуть позже. И, скорее всего, она была даже позже, чем, скажем, корова. Ну, так сказать, как молочный продукт. Но дело в том, что вообще вот этот процесс одомашнивания – это вопрос такой очень-очень тонкий. И до сих пор сложно сказать, где была впервые одомашнена лошадь. Существует несколько версий на этот счет. И очень сложно выщепить из археологических находок, где провести грань между дикой лошадью, на которую охотились, и лошадью, на которую уже ездили.
Вот насколько это известно, вот сами породы, которые возникали, это все-таки продукт человеческой деятельности? Или все-таки дикие лошади, да, все-таки отличались во многом по своему виду, масти там, и прочим каких-то параметров? Что это такое?
У арабов есть такая пословица: лошадь – это божий дар человеку. Вот, и действительно, наверное, очень сложно сказать, когда была лошадь одомашнена, когда лошадь узнала человека, а человек узнал лошадь. А ведь на протяжении тысяч и тысяч лет человек и лошадь жили вместе, и весь цивилизационный, такой цивилизационное развитие человека, она зависела от лошади. Ну, давайте посмотрим. Лошадь пашет, сеет, возит. Она путешествует вместе с человеком, она живет вместе с человеком. Ни одно домашнее животное так не близка, как лошадь к человеку.
Ну как же, а собака? Простите, все-таки тоже, прям скажем.
Собака, да, не возит. Хотя, да, хотя я ошибаюсь.
Ну, как-то не возит.
Собак, да.
Нет, извините, возит на севере.
Да. Но она
сторожит вообще, да?
Она не занимается земледелием. А лошадь занималась земледелием. А земледелие – это огромный толчок в развитии цивилизации человека, вообще в развитии человека. Да?
То есть вы считаете, что способ деятельности повлиял на какие-то физические особенности лошади?
Конечно.
Это не то, что специально скрещивание, выведение, селекция?
Это уже, я бы сказал, такая новейшая история. То есть где-то, наверное, 300, может быть, 200 лет, да, человек занимается скрещиванием лошади.
Всего-навсего?
Конечно, это не так давно.
Нет, я тут возражу.
Так, пожалуйста.
Пожалуй. Ну, на самом деле, вообще, конечно, этот вопрос действительно очень интересный, потому что из всех домашних животных действительно только лошадь обладает совершенно уникальным отношением человека к ней. И вот этот вот, не только потому, что лошадь оказывается, ну, фактически всем для человека, потому что она действительно возит, она действительно тащит, но все
воюет вообще.
Все коневодческие культуры исходно, они использовали лошадь на 110%. То есть в ход шли и шкуры, и шерсть, и молоко, и волосы, в принципе. И вот из лошади можно сделать огромное количество разных предметов. И, пожалуй, вот из вот этого многообразия того, что лошадь может дать, выросла вот эта сакрализация лошади как очень как божественного дара. Потому что это действительно во многих религиях существует, что лошадь – это дар богов. Она обожествлялась, боги в какой-то степени ассоциировались или представлялись в виде лошади, или лошадь могла превращаться в богов, или, наоборот, боги превращались в лошадь и являлись человеку. То есть это огромный, вот, интересный такой...
Ну, да, вообще фигура кентавра сама пласт по себе, конечно, да, это да. Единение лошади и человека, в этом смысле очень показательный феномен.
Да, и вот, соответственно, вот эта вот сакрализация лошади, она в какой-то степени стала, ну, так сказать, она сохранилась. И вообще вот этот вот, я бы сказала, ну, феномен какой-то, да, вот он, культа лошади, он существует очень долго, и он существует до сегодняшнего дня, и мы даже вот иногда в повседневности зачастую не обращаем внимания, потому что мы тут как-то совершенно, ну, шуточная такая была социальный опрос, сколько пословиц мы используем и поговорок, которые как-то привязаны к лошади.
Вот нам сейчас нужно уйти на новости и рекламу, а после них мы сразу подумаем о поговорках и пословицах, и как там фигурирует лошадь.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о лошади и истории цивилизации, как лошадь долго сосуществует с человеком. И мы прервались на самом интересном, в том, что, значит, огромное количество пословиц и поговорок существует, где... Да, лошадь является главным персонажем. Но я сразу вспомнила «не в коня корм». А кто еще что-нибудь вспомнит?
У монголов есть такая пословица: «Рай находится на спине у лошади». То есть монгол, да, кочевой народ, вот, и для него рай был на спине у лошади. Это, наверное, действительно так. Ведь давайте посмотрим, что творится сейчас с лошадью, да? Сто лет назад, это две человеческие жизни коротенькие, а автомобилей в мире не было, были только лошади. Лошади работали на человека. И вдруг резко вот та цель, с которой использовали люди, лошадей, она обрывалась. А сейчас пашут машины, да, возят машины, воюют машины. И с прекращением лошади как боевой единицы лошадь стала, использование лошади человеком разбилось, на мой взгляд, на три вида. Это спортивная лошадь, это хозяйственная лошадь и это лошадь хобби-класса. То есть это самое интересное явление, которое сейчас есть, наверное, и у нас в стране, и во всем мире. То есть сейчас лошадей заводят как домашних животных, как котят, кошек, как собак, да, ими просто-напросто любуются.
Да, это такой аристократический вид.
Да.
Хобби, да. У нас по Москве так все время ездили по ночам лошади, их выгуливали. Я так понимаю, что кто-то держит, видимо, в конюшнях, судя по всему.
Да, конечно.
Вы знаете, но я вот хотела как раз вернуться к той функции, которая отпала, а именно к боевой функции лошади. Вот, кстати говоря, по-моему, вы меня поправите, Наталья Николаевна, но парадокс заключается в том, что лошадь, кажется, у вас прочитала даже, что лошадь сначала использовали, собственно, для еды больше, чем для как средство передвижения, что сначала в ней ценили вот то, что она дает молоко, мясо, и, ну и вообще, да, вот как бы такое хозяйственное, как часть, в общем, да, продуктового набора, нежели как средство передвижения, что это появилось позже. Или я путаю?
Нет, это действительно так. Вообще, в принципе, процесс одомашнивания, особенно копытных, ну вот и коров, в частности, он сводился к тому, что действительно сначала это использовались как ресурс именно пищевой. Лошадь можно использовать на мясо, и сейчас, так сказать, многие народы используют, так сказать,
ну, и мясо. И кумыс пьют, да, и очень многие народы.
Да, ну, то есть лошадь доит. И, соответственно, вот этот ресурс пищевой, а потом выяснилось, оказывается, что на самом деле ее можно еще и на ней можно ездить. Просто почему этот процесс был, видимо, вторичен? Потому что, вы поймите, лошадь, она крупное животное, быстрое. Надо научиться управлять. И это отдельная такая эволюционная ниточка, как человек пытался управлять лошадью. Потому что сначала появилась уздечка, потом появилось седло. Потом
а седло, по-моему, вообще довольно поздно появилось.
Потом появилось стремя, да. И дальше вот эта вся, так сказать, атрибутика, которая, так сказать, навешивалась на лошадь для того, чтобы лошадь была абсолютно послушной, оно усложнялось и, по-моему, достигло, мне кажется, пика в период, вот, наверное, уже позднего, даже не средневековья, конечно, но вот рыцари там, им очень сложно было с лошадью управляться.
Но да, это было очень
это
жестко.
Это была,
да,
очень жесткая
система.
Если посмотреть
на старые литографии, то лошадь не только закована в броню, да, у нее очень сложный трензель. Вот, наездник сидит в шпорах, и не просто в шпорах, а в строгих шпорах. Да, это звездообразные острые шпоры, которые наносили травму и боль лошади.
Это... Да и потом сам рыцарь, закованный броней, это колоссальная, да, это тяжесть. Кажется, а как лошадь есть. Выносила, не ломался у нее хребет? Вот у меня вопрос.
Как рыцарь садился на лошадь?
Вот, да. Вот да, расскажите сначала. Как?
Чтобы сесть на лошадь, представьте себе, что на вас надето около 30-40 килограмм брони, да, металла, вот, и надо взобраться на лошадь.
А системы блоков, оруженосцы.
Системы блоков. Рыцаря подвязывали на блоках, да, за пояс, его поднимали, подводили лошадь, и на эту лошадь опускали.
Отлично. Совсем не так романтично, как показывают в фильмах. Да. Ну да, но если уж он с него упал, с этой лошади, это конец.
Это
да,
уже это конец. Да. Но зато был всадник максимально защищен, и лошадь была максимально защищена. Это была такая бронированная боевая единица, которая неслась вперед. И если падал, естественно, конечно, встать уже было невозможно.
Да, но я хотела просто спросить, интересно, но ведь всадник был очень тяжелый, да, и как не удавалось не сломать лошади хребет, когда вот он подпрыгивал? В общем, на самом деле, это же нагрузка тоже колоссальная.
Колоссальная нагрузка.
Или выводили уже каких-то специальных коней мощных? Вообще, что происходило в этот момент?
Ну, естественно, конечно, наверное, в то время и пошла селекция лошадей, да, то есть старались выбирать самых мощных, самых сильных, самых здоровых животных, и когда вот такая нагрузка, да, все-таки лошадь должна выдержать. Несется вперед закованный всадник, лошадь, да, и в нее вонзаются стрелы, там, ее стараются остановить, бьют разными дубинками, копьями и всем остальным, да, и лошадь должна идти вперед, прорывать какие-то блокады. Вот, и болевой порог у лошади очень такой низкий, лошадь чувствует боль не так, как человек. А если человеку больно, лошади может быть не так больно, как человеку. Естественно, конечно.
Ну вот так. С породами я здесь вот Юрия Ивановича, наверное, прерву, потому что и не соглашусь, потому что на самом деле породы возникли очень давно. И, собственно, первые такие коневодческие трактаты – это енисейские лошади известные, это шумеры. Это, на самом деле это, так сказать, очень давнишние истории. Конечно, там очень сложно сказать, что за порода там была. Но то, что это лошади, которые принципиально отличались от всех остальных по стати,
да, конечно,
это абсолютно точно. Мы смотрели археологические находки. Это Гнездово, это под Смоленском, это раннее Средневековье. И лошади очень сильно отличаются по экстерьеру. То есть там есть лошади, условно говоря, рабочие, простые, а есть лошади элитные. И они более сухие, они более, ну, как говорят, грацильные, так сказать, более тонкокостные. И это действительно, так сказать, уже очень четкий породный признак. Потому что вот эти простые лошадки – это вот как раз степная такая лошадь, которая пришла с юга. Да, она небольшая, это такие обычные рабочие. И они такие грубые конституции. Вот. А дальше, конечно, вот это... попытка выделить какие-то нужные, важные признаки, которые в лошади можно оставить и дальше развить под разные цели, конечно, потому что если это рыцари, то это тяжеловозы, это крупные, мощные лошади, это, пожалуй, вот, наверное, самый из сейчас нынешних современных, это, пожалуй, фризы. Вот это как раз порода, которая оттуда, из Средневековья, достаточно старая. Мощные лошади, они могли вносить вот эту большую тяжесть всадника. А были более скоростные, например, лошади, более изящные, которые ценились за скорость, и, соответственно, они должны были легкие быть. Поэтому вот это все потом...
Ну, уже значительно позже, да, вот в Средневековье, как раз там арабские скакуны, да, там даже в сказках они как-то появляются, да, как такая изысканная порода, которая невероятно ценилась. Это тоже было, да, ведь достаточно давно выведено.
Да,
и,
да,
это считается... и до сих пор, правильно понимаешь, что и до сих пор эта традиция арабских скакунов существует?
Если я не ошибаюсь, у нас сейчас существует две породы. Это арабы и чистокровная английская верховая. Если посмотреть на арабского скакуна и на английскую чистокровную, то это две разные лошади. Да? Араб маленький, такой приземистый, маленький, но чрезвычайно выносливая лошадка, чрезвычайно грациозная. Если посмотреть на англичанина, да, то здесь высокая, мощная лошадь, которая призвана возить лордов, да, это вот такая красавица, которая... И выведение лошадей вот как раз уже в новой истории, в новейшей истории уже опирались на две вот эти вот породы.
То есть они были как бы такие две ведущие, да?
Да,
как...
да, две ведущие. Угу. Даже возьмем нашу буденовскую породу, которая была выведена для сабельной атаки. Вот. Там очень много составляющих. Там есть и арабы, есть и английские, есть и дончаки, есть там очень много всяких.
Так, нам опять нужно прерваться на новости и рекламу. После них мы продолжим этот увлекательный разговор о лошадях.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о роли лошади в жизни человека, истории цивилизации. Я хочу вам напомнить, мы разговариваем с двумя нашими гостями. Это, во-первых, Наталья Николаевна Спасская, зоолог, ученый-секретарь научно-исследовательского зоологического музея МГУ, и Юрий Иванович Косткин, коневладелец, специалист по содержанию лошадей. В свое время я читала целый ряд интересных исследований, связанных с войной 12-го года, да, собственно, наполеоновскими войнами, и где как раз довольно много говорилось о российской армии, о русской армии, которая, удалось сделать то, что, там, я не знаю, лошади было достаточное количество, там, провиант, помним, подвозили, что успехи русского войска тогда и армии во многом были связаны, что удалось обеспечить армию,
не только поголовьем, но еще и фуражом.
Да, именно, что как раз, когда русская армия стала уже входить в Европу, и, собственно говоря, во многом успех армии было связано с тем, а вот лошади вовремя поставлялись, их было достаточно или нет, просто как боевой единицы. Вот в этом связи мне очень интересно, раз это удалось, значит, уже, наверное, коневодство было на каком-то достаточно высоком уровне.
Естественно, конечно, для армии, для такой большой армии, как российская армия, нужны были лошади, и в основном занимались заводы этими лошадьми, и не только заводы, и крестьяне поставляли лошадь в армию. Что такое боевая лошадь? Боевая лошадь – это животное, которое долго-то не жило во время боя, и постоянно нужно было этих лошадей поставлять в армию.
Хорошо, значит, с крестьян требовали, да, чтобы они лошадей отдавали в армию?
Естественно.
Если я понимаю, что это восторга у крестьян точно не могло. Наверное, были все-таки и специальные,
Это началось, наверное, с Екатерины, собственно говоря. Вот такие государственные конюшни, государственные конезаводы в нашем понимании этого смысла, это такой тоже отдельный очень сложный вопрос, как это все развивалось. Но, в принципе, к началу XIX века Россия уже обладала рядом заводов достаточно крупных, которые поставляли лошадей. Но на самом деле вот российская армия, я бы сказала, что выиграла она войну не за счет этих заводов, а за счет как раз массы лошадей, которые были ремонтные, вот забраны. Это были в основном вот маленькие, выносливые, очень степные лошадки. Они были не породистые, как правило. Породистые лошади были у офицерского состава, да. И, собственно, там существуют распоряжения, где, значит, соответственно, разные полки, разные рода войск, и требовалось разный масштаб лошадей, разный размер лошадей. Некоторые особые элитные подразделения...
указания, на какие лошади, под какой...
Абсолютно точно, да. И некоторые даже особо элитные, они отбирались даже по мастям. То есть, например, были полки только на вороной масти, были полки только на гнедой масти и так далее и тому подобное. Но в целом, на самом деле, российская армия, она в основном... В нее поставлялись лошади не суперэлитные, не суперпородистые.
Но выносливые просто.
И это на самом деле, видимо, было очень важным моментом. Потому что, опять же таки, вот французы, ведь они пока дошли до Москвы, они потеряли приблизительно половину своих лошадей. Просто
да,
реально.
Это известно. Было проблемы им, так сказать.
Да, их... и потеряли они не только из-за бескормицы, а из-за того, что лошади были непривычны к таким длительным, очень тяжелым нагрузкам, связанных с переходами.
Ну и климат.
И климат дополнительно. Опять же, вот археологи нашли совершенно замечательно несколько лет назад захоронение санитарное на Бородинском поле, и там выяснилось, оказывается, что на костях лошадей, которые погибли во время, так сказать, битвы. Еще был вопрос о том, это какие лошади, русские или французские.
А как это можно определить?
Ну, на самом деле...
Определялось, да?
Да, на самом деле можно было определить, ну, так сказать, с определенной долей, конечно, вероятности. Но самое интересное, что там, да, действительно, вот многие кости были... повреждены, то есть это вот воспалительные процессы, которые идут, когда лошадь перегружена.
Долго,
то есть на костях эти вот остатки, так сказать, были хорошо следы видны. И, конечно, так сказать, это был действительно парадоксально, так сказать, в общем, Наполеон должен был проиграть войну просто потому, что лошадей Европа не могла ему поставить в таком количестве.
А скажите, вот на самом деле, ну, как-то много славились все время эти монгольские лошадки, о которых много говорили, они были чрезвычайно выносливы. Я понимаю, что вот такой тип лошадей,
да,
ускармия, которые выносили перепады температур, могли долго, да, так сказать, переносить бескормицу и прочие вещи.
Да. Потом эта лошадь была дешевая, а вот если элитная лошадь, она очень дорогая. Да, ее надо было кормить, ее надо было выезжать, за ней нужно было ухаживать. Вот. А то, что поставлялось в армию, это, в общем-то, было не очень дорогое и расхожим материалом.
Знаете, хотела спросить про все-таки, так сказать, известных орловских рысаков. И это как все, по-моему, не знаю, в школьных учебниках об этом пишут, что, значит, вот Орлов, да, стал выводить там породу. А это действительно так, что есть вот специальная как бы порода, значит, орловских рысаков? Или это мифология?
Нет, ну какая же это мифология? Нет, конечно.
Нет, это замечательная
это
порода.
Это замечательная порода, это очень красивая, хорошая, выносливая лошадь, и она выведена для... Она рысистая порода, да, а это для соревнований. Эта лошадь не должна была ходить галопом. То есть ее специально... и выводили для таких нужд.
Длительных перегонов,
да,
скажем так.
А, понятно.
И главное, масть-то у нее одна и та же, она серая в яблоках. Это было. И надо отдать Орлову должное. Он очень болезненно подходил к этому вопросу и очень жестко подходил к выведению лошадей. Когда он посещал свои конюшни, у него был белый носовой платок. И не приведи Господь, если на лошадях, которые он выбирал и проводил носовым платком белой, вот этой белой тряпочкой, да, шелковой, а не приведи Господь, там оказывалась какая-то грязь, пыль или еще что-то.
Орловский рысак – это действительно гордость России, да. Это действительно уникальная лошадь, но у нас на самом деле есть еще некоторое количество пород, которые, наверное, ну, следовало бы, так сказать, занести в такой золотой фонд. И, к сожалению, на сегодняшний день, конечно, это тоже боль нас всех, потому что они постепенно уходят. И, в общем, так сказать, это такая большая проблема, связанная с тем, что поголовье не сохраняется, и вот тот запас генетически уникальной способности, которые в этих лошадях наши предки выводили, они сейчас просто постепенно исчезают. Донская порода. Вот мы заговорили о войне 12-го года, то есть дончаки – это как раз та замечательная порода, которая дошла до Парижа, на, так сказать, под казаками. И, так сказать, это очень выносливые лошади, замечательные, золотистые, золотистым отливом. Просто, так сказать, вот такое, вы знаете, тусклое золото. Очень выносливая порода. Вот она, так сказать, для военных действий как раз была выведена именно целенаправленно.
А скажите, а вот это уменьшение, да, как бы количества лошадей, так сказать, голов, это связано, это началось после Второй мировой войны, когда, собственно, лошади перестали быть... частью военной машины.
Ну, немножечко, наверное, не так.
Или это уже в постсоветский период, в общем, началось угасание коневодства? Если я правильно понимаю проблему.
И то, и другое, на самом деле. Потому что вообще, честно говоря, вот в лошади-то в основном, они все-таки, это не сказать, что лошади были выведены, да, и держались только за счет армии. Было огромное количество рабочих лошадей, которые были конюшни при совхозах, при колхозах, которые обеспечивали, вот, как говорят, малая авиация, да, это вот такая лошадиная техника, которые подвозили, вывозили и так далее. То есть была масса работ, которые делались с помощью лошадей. И, конечно, после Второй мировой войны постепенно вот эти рабочие лошади не стали уходить. То есть вот был взят курс на механизацию лошадь, считалось, что это уже отголоски вообще древности седой.
Хотя
седой,
по нашему бездорожью, наверное, вот лошадь прекрасно бы прошла.
На самом деле, да. И это сейчас, на самом деле, во многих районах лошадь остается все-таки относительно верным помощником человека. Вот есть у нас, например, в Архангельской области такая порода, называется мезенская. Она выведена там, в том очень экстремальном климате. Это такие небольшие лошадки, знаете, совсем не тяжеловозные. Но когда она 3 тонны тащит по глубокому снегу, проваливаясь по грудь, это похоже...
Это потрясающе,
да. А там по-другому нельзя. Ну вот, и она там еще как-то держится с большим трудом, но все равно. То есть там есть в ней потребность.
Мы опять вынуждены прерваться на новости и рекламу. После них продолжим разговор о лошадях.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о роли лошади в жизни человека. И, знаете, я хотела спросить вот что. Ну вот с детства, я помню, для меня всегда было загадочное такая присказка в сказках, да, значит, сивка-бурка, вещая-каурка. Я долго вообще не понимала, что это такое, пока не стала старше и вдруг не поняла, что вообще-то на самом деле это порода лошадей.
Это
кауры, масть, да, извините, масть, да, масть там, кауры, да, еще какие-то. Вот можете немножко объяснить, ну, положим, вороная, мы понимаем, что это черная лошадь. Это просто. А для меня всегда до сих пор я не очень понимаю, вот разница между гнедой, каурой, я не знаю, соврасная, да, вот совраска. Это все какие-то оттенки коричневого, если не понимаю, да, рыжего, коричневого или что?
Есть базовые масти лошадей, вот, но, естественно, конечно, они делятся на оттенки, да, и на многочисленные оттенки. Вот, и иногда при селекции получаются лошади совершенно необъяснимого окраса. Это я видел золотую лошадь. Вот как она получилась, я не знаю. Да вот такая вот на солнце она переливает, она как золото. Вот если издалека у нее золотая грива, у нее золотой такой оттенок с переливами. Есть аполуза, да, это вообще пятнистая лошадь, которая ни на что не похожа. Вот к чему ее, да, там есть пятна и такие, и всякие разные.
То есть это не в яблоках, это ну, именно пятнистые, да?
Это пятнистые, это не в яблоках. В яблоках у нас как раз вот орловский рысак, да, вот он весь в яблоках. И в яблоках бывает лошадь не только орловец, да, они... А яблоки проявляются на теле лошади, когда ей хорошо, когда она ухожена, когда она довольная, да, и вдруг лошадь становится в яблоко, когда светит солнце, и
появляются такие пятна.
Да, появляются такие пятна.
То есть
да.
Это как раз признак здоровья,
признак здоровья лошади.
Ну, на самом деле, с мастями это, конечно, такой момент непростой, потому что генетика лошади, там у нее множество генов, которые комбинируются определенным образом и дают вот это вот разнообразие. На самом деле, ну, если брать действительно, вот как правильно сказал Юрий Иванович, есть основные базовые, они как раз однотонные лошади. Вот саврасы, например, это как раз вот из базового такого варианта. И дикие лошади, которые исходно когда-то были дикими, не домашними, они как раз однотонные. Ну, однотонность, видимо, в природе просто удобна, потому что животному легче спрятаться, так сказать, на монотонном
пятна
каком-то.
Пятна ему не нужны, наверное.
А вот, все, да, а вот появление всяких пятен, особенно, соответственно, белых, да, на морде, на ногах, на туловище тем более, это уже типичный процесс доместикации. Типичная, да, дикая лошадь, которая у нас сохранилась до сегодняшнего момента, это лошадь Пржевальского. Но вот в результате инбридинга, то есть близкородственного скрещивания у тех лошадей, которые там живут в неволе, у них даже появляются звездочки, проточены. То есть что на дикой лошади быть не должно абсолютно. Но это вот как раз результат вот этого генетического процесса, и, видимо, он же лежит в основе и доместикации. Просто человек отбирал дальше потом какие-то признаки, которые ему больше нравились.
Поэтому появилось такое разнообразие. Вот есть какое-то там, не знаю, число, я не знаю, 40, 50, 60? Или это нету какого-то четкого ранжира? Вот если говорить, такое количество оттенков, как все-таки их определяют специалисты?
Ну, есть определенные, конечно, таблицы, значит, где-то порядка 16-20, где-то вот в пределах. Но на самом деле у некоторых народов, у которых сталкиваются с лошадьми гораздо чаще, чем, скажем, русские, у них вариантов гораздо больше. Они различают 40 различных оттенков. И каждая масть еще распадается на множество таких вот отмастков, как их называют. Поэтому это такой момент.
Чисто условный.
Условный, да. Иногда вот бывает, что когда пытаешься описать лошадь, то очень сложно определить, что же это за масть. Вот сивый, кстати, да, это, сивый. Это лошадь, которая с проседью. Поэтому понятно. Сивый, мерин. Да.
У меня всегда это было отрицательное ассоциация со словом сивый.
Ну, это, как правило, такой, как вы догадываетесь, такой старая такая лошадь, которая мало того, что облезла, она еще очень хитрая, потому что она в течение своей жизни пытается каждый раз как-то вот уйти.
Увильнуть
от обязанности.
Ира Ивановна, я хотела спросить, вы ведь вот коневладелец, да?
Если можно так назвать.
Да, именно. И вот вы какую-то интересную тему начали, которую мы не подхватили сразу, о том, что сейчас, конечно, лошади в военном деле почти не употребляются, да, но появилась идея хобби. А вот, может быть, несколько слов скажете вообще, в чем это выражается? Ну, это что, коллекционируют лошадей?
Это направление, можно сказать так... А человек работает как лошадь, чтобы лошадь жила как человек.
Понятно. Вот, то есть... Нам бы такой жизнь это называется,
да.
Понятно.
Да. Как правило, увлечение лошадью, оно приходит не сразу. Да? Сначала человек первый раз видит лошадь, а обычно это бывает в разном возрасте. Это может быть и 10-12 лет, это может быть и 6 лет, да, может быть и 50, и 60 лет. Но когда вот мне неоднократно приходилось сажать верхом, учить людей ездить верхом, и я заметил такую вещь, что... По прохождении некоторого времени, времени общения с лошадью, вдруг у человека включается что-то на генном уровне, и он уже не может уйти от лошади. Это на всю оставшуюся жизнь.
То есть такая процентов... любовь и привязанность, да?
Да, да, да. А процентов 80 тех людей, которые я знаю, связанных с лошадьми, они не могут отойти от лошадей. Они уже, у них это как наркотик, да, чтобы не пообщаться. Ну, что такое, вот посмотрите на лошадь, да, это... Энергетика, это харизма.
Вообще красиво, это красиво, животное необыкновенной, да, красоты.
Это грация, да, и когда хотя бы несколько дней общаешься с лошадью, то хватает вот той энергии, которой она тебя заряжает на долгое
время. Я хотела сказать, ведь, по-моему, же развивается целое направление медицины, когда, например, больных детей... Да, вот сажают, как бы, да, они общаются с лошадью, ездят, и это очень сильно помогает им. По-моему, даже сейчас такое очень развивается.
Да, ипотерапия, это действительно такое очень сейчас, даже не сказать, что популярно, оно действительно становится очень важным таким аспектом. И дети, которые, вот, ну, это, вы знаете, такое, наверное, ощущение, когда вот животное крупное, да, и оно очень
и добрая.
Доброжелательно расположена.
И теплая.
Теплая, да. И вот это вот соотношение, наверное, оно как-то вот действительно на каком-то генном уровне, потому что вот дети, они ведь очень любят крупные мягкие игрушки. Вот, знаете, когда можно туда вот сжаться, значит, обнять, и вот точно так же с лошадью. А если еще учитывать, что и движения лошади, так сказать, заставляют работать обычно определенные группы мышц у этих деток, у которых проблемы обычно с движениями, то вот... Отсюда все это, да.
Человек тысячелетиями общался с лошадью, ездил верхом, да, и недаром кентавры, да, это человек-лошадь, да, и мышечное устройство лошади и человека, оно все-таки как-то вот тут вместе все.
Монголы в этом отношении, дети растут, и чаще всего растут с жеребятами, и вот это вот, значит, один взрослеет, другой взрослеет, значит, один там другого залезает, они играют, и потом, значит, так вот, собственно говоря,
член семьи,
да, и становятся собственные лошади, да.
Вот мы на самом интересном месте вынуждены закончить нашу программу, но я думаю, что мы еще вернемся к этой необъятной теме о роли лошади в жизни человека. И, кстати, в заключение я вдруг вспомнила, что, видимо, вот эта примета вешать подкову над дверью для счастья, это нам осталось вот эта идея сакрализации обожествления лошади. Видимо, да, чему мы даже, наверное, и не осознаем, не так ли?
На самом деле это только маленький-маленький такой элементик, который существует, а он тянет за собой. На севере есть конёк на крыше. Конёк же он откуда взялся? Он взялся именно потому, что там когда-то была голова лошади. Просто сейчас она видоизменилась, её там нет. Но на севере, на северных избах, например, в Архангельской области, в Вологодской области, у них есть настоящий конёк, голова лошади. Голова лошади вырезана. Потому что это символ, который должен был защищать вот весь дом, всех его обитателей от всяких злых сил. Шумящие подвески, между прочим, это из этой же самой области. Но сейчас их уже меньше носят.
Ну, так что, в общем, будем прибивать подкову на счастье.
Только когда вешаете подкову в доме, вешайте ее ветвями вверх, чтобы добрый дух сидел внутри подковы. Ему было
вот
удобно.
Это очень важное замечание. Большое вам спасибо. Спасибо за программу. Очень интересно. Вообще, я думаю, очень много нового и познавательного. И я надеюсь, что мы еще раз действительно как-нибудь поговорим о лошади.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.